24 февраля 2022 года, 2 года назад, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор в Европе идет война, самая большая со времен Второй мировой. Собеседник радио Прага – дипломат Радек Матула. 7 лет, вплоть до осени 2023 года, он возглавлял посольство Чешской Республики в Киеве. Перед этим Радек Матула занимал должность посла в Азербайджане, а в 90-е и с 2001 по 2006 работал в посольстве Чехии в Москве. Мы встретились в Чернинском дворце, пражской штаб-квартире Министерства иностранных дел. Наша встреча приурочена к 2-летней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Все мы помним утро 24 февраля 2022 года. Но для вас, как для главы чешского дипломатического представительства, большая война, вероятно, началась раньше. Западные страны приступили к эвакуации своих посольств еще в январе, но чешское представительство оставалось в городе и в момент вторжения, когда Киев уже бомбили.
Правые правила для нас, имею в виду для посольства Чехии в Киеве, все началось раньше. До начала той большой войны мы, конечно, начали подготовку к различным возможным вариантам развития ситуации. Мы обновили до деталей кризисные планы, план эвакуации, организовали подготовку персонала, для того, чтобы все знали, что делать, если возникнет эта необходимость воспользоваться этими планами. Потому что к концу 2021-го было вполне вероятно, что ничто, никто не сможет удержать президента России от вторжения в Украину. Здесь необходимо подчеркнуть, что Запад не упускал ни одной возможности общения с Россией, внимательно реагировал на все эти российские требования о гарантиях безопасности для России, стараясь, имею в виду Запад, не дать ни малейшего повода для вторжения. Но с временем становилось все более очевидным, что Россия собирается напасть на Украину. Мнения расходились лишь в том, будет ли все происходить на востоке и юго-востоке страны, или же Россия действительно решит напасть и на столицу Украины, попытается свернуть правительство и установить новое руководство страны, которое бы полностью подчинялось Москве.
Этот сценарий, собственно, да, попытались реализовать.
Да, логика, аргументы говорили за первый вариант. Как говорится, надежда всегда умирает последней, поэтому мы не торопились с эвакуацией и начали ее только после того, как стало ясно, что Россия попытается взять Киев под свой контроль.
И вы слышали эти разрывы ракет, то есть вы там физически находились?
Да, когда мы уже шли по плану, кризисному плану, по плану эвакуации, уже было слышно взрывы возле аэропорта. Но я должен констатировать, что мы до последнего момента надеялись, что ситуация нас не вынудить полностью закрыть посольство, полностью эвакуировать персонал посольства. И надеялись, что сможем продолжить нашу работу хоть в каком-то сокращенном составе.
Ну и чешское посольство одно из первых возобновило работу. Вот буквально когда только-только осада была снята города, после Бучи, после вот всех этих событий, вы туда сразу вернулись, и вы вернулись на свое рабочее место уже в мае. С каким чувством вы возвращались туда?
В начале второй декады апреля первые 2 сотрудника вернулись в Киев. Вскоре после эвакуации посольства из Киева было принято решение о временной работе, ограниченной по численности группы сотрудников посольства и генерального консульства из словацкого города Кошице, с регулярными поездками этих людей в Ужгород с целью создания офиса посольства Чехии в Ужгороде, что мы выбили просто на территории Украины. Но потом Киевскую область освободили, и руководство Чешского МИДа отреагировало изменением своего решения, и мы начали готовиться к постепенному возвращению сотрудников в Киев. И за исключением нескольких консульских визовых сотрудников, к концу июня мы уже все были обратно в Киеве. Я должен сказать, что все сотрудники вернулись добровольно, потому что все чувствовали, что их место в посольстве в Киеве.
И вы даже выборы проводили, когда проходили
да,
президентские
правильно.
Выборы.
Да, правильно, да.
В августе 22 года, то есть еще в первый год войны, в интервью Radio Prague International, нашей редакции, вы сказали: «У украинцев я вижу огромную готовность бороться за независимость страны. Они не готовы к уступкам». Можно ли сказать то же самое и сегодня? Как вы оцениваете настроение в Украине? Ведь я предполагаю, что вы продолжаете следить за ситуацией. Ситуация меняется.
Да. Я, конечно, до сих пор слежу за тем, что происходит в Украине и вокруг Украины. После 7 лет, которые я в Украине проработал, нельзя просто отрезать себя от всего и делать вид, что мне это больше не интересно, тем более, что я думаю, что это должно интересовать всех. Российская агрессия, эта война негативно влияет на нас всех и на все вокруг нас. То, что я сказал в августе 2022 года, я думаю, я бы сказал и сегодня, потому что украинцы, мне кажется, осознают, что борются за свое выживание, за самосуществование своего государства, за его независимость, за лучшее будущее для себя, для своих семей, своих детей. Готовности к уступкам, к каким-то компромиссам я сейчас не вижу. Это, думаю, мнение большинства в украинском обществе, хотя, наверное, нет 100% украинцев. Когда я был еще в Украине до конца октября 2023 года, у меня было такое ощущение, что после каждой ракетной атаки на украинские города и села, на гражданскую инфраструктуру, часто с жертвами среди мирного населения, украинцы были еще больше полны решимости не сдаваться и не отдавать России без боя ни один квадратный километр своей территории. Думаю, что можно добавить к этому еще то, что одновременно я чувствую, что и руководство страны, руководство Украины и все граждане, конечно, осознают, что возвращение этих оккупированных сейчас территорий под контроль украинского правительства будет совсем непростым, и любая будущая реинтеграция территорий будет очень сложной задачей, сложным процессом, ход и результаты которого, наверное, сегодня мало кто может предсказать.
С экономической, технической или моральной точки зрения сложно?
Со всех возможных.
То есть население, которое сейчас активно пытается Кремль интегрировать да, да. в Россию, раздает паспорта, давит на граждан, чтобы они получали паспорта, иначе им не дают даже лекарств, как мы знаем. Да?
Это, конечно, большая проблема. Плюс влияние пропаганды российской на граждан, которые там проживают, это тоже вот, большая проблема. Как с этим справиться?
То есть вы это наблюдаете, и это работает?
Да, это работает. Это большая проблема для реинтеграции.
Чехия вошла в число стран, которые с самого начала большой войны последовательно поддерживают Украину, отдала практически всю тяжелую технику, которую могла отдать. Но возможности Чешской Республики, конечно, ограничены по сравнению с теми же Соединенными Штатами. И сейчас зависит от того, дадут ли США помощь. В Украине уже говорят, что средства кончаются. Трагически не хватает боеприпасов. Что произойдет, ваш прогноз, если в Белый дом вернется Дональд Трамп? И как его возвращение на пост президента США повлияет на коллективную оборону НАТО, куда входит и Чешская Республика?
После того, как Россия развязала войну, мы были среди, так сказать, пионеров военной помощи. Чехия была одной из первых стран, поставивших Украине тяжелую военную технику. И вы правильно сказали, наши возможности были и остаются ограниченными, но эта своевременность была очень важна для создания общей атмосферы, в которой другие европейские страны присоединились к военной помощи. Мы, конечно, готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Союзники по НАТО и ЕС должны оставаться едиными в этой позиции. Мы должны продолжать военную поддержку Украины, избегать усталости от войны. Конечно, время от времени возникают разные дебаты вокруг поддержки Украины. Я думаю, это естественно. Но до сих пор результат всегда был положительным и достаточно конструктивным. Что касается последней ситуации, на данный момент я бы не был пессимистичен и в отношении дальнейшей военной помощи со стороны США. Хотя это предложение, как знаем, застряло на рассмотрении в Конгрессе, я верю, что оно будет разблокировано. Ясно то, что коллективная оборона Альянса очень важное дело. Всем ясно, что с этим связаны расходы, сейчас об этом много говорят. Необходимость увеличения расходов на оборону просто диктуется ситуацией. Не надо думать о том, нужно ли это или нет. Страны-члены взяли на себя в этом плане обязательства сделать это. И здесь, я думаю, понятно, необходимо сделать все, чтобы мы снова могли чувствовать себя в безопасности. И это нельзя ожидать, что это будет бесплатно.
Как в отношении Украины будет, по вашим прогнозам, вести себя Европейский Союз, что у Украины был только один шанс на контрнаступление? Как вот ситуация теперешняя на фронте, которая не очень благоприятна сейчас для Украины, влияет на настроение в Евросоюзе?
Что касается Евросоюза, я верю, что Европейский Союз становится единым в своем отношении к Украине и войне, которую Россия ведет против Украины. Это важно не только для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, но и ради международного порядка. Международного порядка, основанного на правилах. Конечно, если Россия выиграет эту войну, это будет очень опасный сигнал. А что касается второй части вопроса, Украина находится в сложной ситуации, это всем ясно. Контрнаступление не оправдало ожиданий ни самих украинцев, ни иностранных союзников Украины. Масштабное наступление, которое должно было вернуть территории, оккупированные Россией, так и не состоялось. Усталость от войны, нравится нам или не нравится, все-таки приходит. Человеческие ресурсы в Украине не безграничны, оружия недостаточно, возможности стран, которые помогают Украине, тоже не безграничны. О контрнаступлении на Украине сегодня никто не говорит. На повестке дня, на мой взгляд, стоят оборонительные действия, целью которых является не допустить продвижения российских подразделений вглубь Украины, целью которых является в том месте, где сейчас войска находятся, истощать российские подразделения на линии фронта.
Вы говорили о единстве Евросоюза, но из Венгрии, теперь из Словакии звучат голоса не давать больше оружия Украине, и тогда война как бы сама собой закончится, то есть закончится, по-видимому, капитуляцией Киева. Может ли Брюссель открыто начать давление на Киев, чтобы он сел за стол переговоров с Москвой, мир в обмен на территории?
Лично я не придерживаюсь такого мнения, то есть мнения, что не будем давать Украине больше оружия и война закончится. Я думаю, что это не так, потому что тут есть очень много вопросов. Чем бы в таком случае закончилась война? Фиксируем линию соприкосновения там, где она сейчас проходит. Или заморозим ситуацию, создадим еще один замороженный конфликт. Как долго будет замороженным? Прежде чем Россия решит или подумает, что можно все продолжить и аннексировать новые территории. Тут очень много вопросов. Однозначно, что украинцы войны не хотят. Украинцы хотят жить в мире. Они не хотят погибать на фронте, не хотят умирать от ракетных обстрелов, не хотят, чтобы разрушалась инфраструктура страны, не хотят жить в страхе за себя и своих родных и близких. Хотят мир, но мир справедливый, устойчивый. Не хотят бояться того, что то, что сейчас они видят, то, что сейчас происходит в Украине, может через несколько лет повториться. К сожалению, оказывается, что к этому справедливому, устойчивому миру Россия не готова. И что касается мирных переговоров, я не имею информации о том, чтобы кто-нибудь из представителей Европейского Союза или НАТО уговаривал Украину отказаться от части своей территории, пойти на какую-либо подобную уступку. Ничего подобного я от европейских политиков не слышал. Наоборот, всегда слышу слова о том, что решение в этом вопросе. В том числе, что касается условий для начала переговоров, решение в этом вопросе полностью за Украинцами.
Я полагаю, что вы тоже скажете, что вопрос это не к вам, но мы все об этом думаем, так или иначе, просто как обычные люди. Владимир Путин постоянно дает понять, что не собирается завершать войну, и при этом свои цели он формулирует достаточно расплывчато. Как вы думаете, чего, в общем-то, Путин хочет добиться в итоге? Изменились ли его цели и задачи с февраля 22 года? Потому что Киев за 3 дня взять не удалось, посадить марионеточное правительство не удалось, но он упорно продолжает войну.
Да, здесь я вам могу сказать свое мнение. Правда то, что с самого начала вторжения, то есть с самого начала полномасштабной войны России против Украины, я задавался этим вопросом. То есть, каковы настоящие цели России в этой войне? Мы часто слышим от российских чиновников, что цели не меняются, что цели специальной военной операции, как они называют эту войну, будут достигнуты. Но каковы на самом деле? Это, конечно, нужно спрашивать в Москве. В Москве говорили о демилитаризации, говорили сначала о денацификации. И хотя требования России не были ясно высказаны, артикулированы, они, на мой взгляд, включают существенные территориальные уступки, разоружение Украины, сворачивание политики украинизации страны и сворачивание украинской политики внешнеполитического курса страны на вступление в ЕС.
То есть подчинение
НАТО. Подчинение. По сути, да, Москва желает превратить Украину в слабое, обескровленное государство, брошенное Западом на произвол судьбы. Подобно тому, что произошло у нас в связи с Мюнхенским соглашением. Из того, что Россия в феврале-марте 2022 года пыталась взять под свой контроль украинскую столицу, можно сделать этот вывод. Целью России действительно было завоевание и подчинение себе всей Украины.
Financial Times недавно пишет, высокопоставленный дипломат НАТО, комментируя предупреждение о возможном нападении России на члена Альянса некого, заявил, что это реальная угроза, и мы должны быть готовы. Я не считаю такие прогнозы фантастикой, у нас нет роскоши думать, что Россия остановится на Украине, сказал он. Вы, как дипломат, согласны с этим утверждением, и насколько реальна угроза вторжения России в одну из стран НАТО? Разумеется, Путин это отрицает, сказал, что нет никаких территориальных претензий к Польше и к странам Балтии, но он то же самое говорил по поводу вторжения в Украину, что он никогда туда не вторгнется. То есть из этого можно сделать прямо противоположные выводы. Насколько реальна угроза вторжения?
Не знаю, насколько реально, но не являюсь высокопоставленным политиком, не являюсь военным стратегом или аналитиком, но мне кажется, что вот после того, то, что мы видели вот последние 2 года, вот, что творится в Европе, я думаю, что в нынешней ситуации более чем очевидно, что все угрозы, вытекающие из этой ситуации, должны политики военные оценивать с максимальной серьезностью. Действительно, живем в опасные времена. И возможный будущий конфликт является более вероятным, чем когда-либо в новейшей истории. Имею в виду вот то, что вы задавали вопрос конфликта, возможный конфликт между Россией и Западом, НАТО. Просто боюсь, что это именно так. Поэтому думаю, что угроза прямого столкновения России и НАТО перестает быть немыслимым сценарием для европейских политиков, и все этим должны каким-то образом заниматься.
Но из этого вытекает следующий вопрос. Как вообще, есть ли у России на это силы? Как вы оцениваете силы России? Смогла ли ее экономика приспособиться к условиям санкций? Потому что санкции продолжают вводиться. Сейчас готовится 13-й пакет санкций. Но это не останавливает войну и продолжается милитаризация экономики России. У нее по-прежнему, как мы говорили, большие человеческие ресурсы, которые используются для этих мясных штурмов, забрасывания трупами. Это все продолжается. Жизнь в России стоит не очень дорого, и Кремль может и дальше покупать солдат.
Ситуация на фронте, там все очевидно, тяжелые, изнурительные бои, сопровождающиеся большими потерями. Ни одна из сторон не оказалась способной провести какую-то успешную стратегическую наступательную операцию, которая бы существенно изменила бы карту фронта. Конечно, на стороне Украины это проблема недостатка вооружения, боеприпасов, самолетов, систем ПВО и так далее. На стороне России есть тоже свои проблемы, в том числе низкий уровень мотивации военных и так далее. Что касается экономики России, это был ваш вопрос, то западные санкции против России, безусловно, имеют эффект, тут нет сомнений. Вопрос в том, если этот эффект является разрушительным для российской экономики. Скорее всего, еще нет. Российская экономика сейчас работает по военному. Россия возродила свою оборонную отрасль, причем это произошло довольно быстро. Плюс еще вот Россия, на мой взгляд, рассчитывает на поддержку, как это сказать, не западного мира, на растущую усталость Запада от войны, рассчитывает на переключение внимания Запада на другие глобальные проблемы, создание механизма обхода санкций. И это тоже уже прозвучало в вашем вопросе, рассчитывает на авторитарную политическую систему в своей стране. Систему, нечувствительную к потерям в войне, нечувствительную к ухудшению уровня жизни россиян, рассчитывает на систему, которая использует репрессии внутри страны против инакомыслящих. Это мой ответ на ваш вопрос.
Но мой вопрос еще заключался в том, что вообще есть ли у России силы вторгаться, открывать какой-то второй фронт и вторгаться еще в какую-то страну, тем более в страну НАТО. Потому что, как говорится, мы хотим взять Берлин, но застряли под Авдеевкой. В общем-то, так получается.
В настоящее время мне кажется, что нет у России достаточно сил и средств для того, что вы сказали. Другие вещи, это гибридные всякие там попытки работать в направлении западных стран.
И мы, как обычные люди, тоже задаемся вопросом, как долго еще Киев и другие города будут подвергаться этим ужасным обстрелам, которые не только разрушают инфраструктуру, но убивают каждый день мирных жителей, что стало такой ужасной уже обыденностью войны. Как долго это будет продолжаться и возможно ли все-таки свести этот конфликт хотя бы к линии фронта? Вот ваш прогноз.
Я боюсь, что то, что мы сейчас видим, то, что началось и в Киеве, и в других городах центральной и западной части Украины, то, что началось где-то в октябре, боюсь, что все это будет продолжаться. Возможно, сейчас с изменением времени года, приближается весна, может быть, изменится интенсивность и изменятся цели ударов. Может быть, это не будут военные цели, это не будут цели в энергетической инфраструктуре, а это будут просто предприятия и все, что связано с экономикой страны. И цель России будет как можно больше повлиять на экономику Украины. И, конечно, Россия будет пытаться с помощью этих ударов терроризировать местное население, деморализовать это население украинцев, тем самым получить определенное имущество.
В Украине говорят, что Россия целенаправленно бьет по мирным кварталам. Мы знаем пример Харькова, это была полевая артиллерия, тут сложно, конечно, отрицать. По вашему мнению, когда Россия запускает ракеты, она специально запускает их по мирным домам? Недавно показывали видео, где какой-то генерал говорит, что мы можем этой ракетой попасть в конкретный подъезд дома. Многоквартирным, он так и говорит. Вот вы считаете, это все-таки ошибки какие-то или это умышленно? Потому что на этот вопрос никто так и не мог ответить. Вот за вопрос.
Мне сложно тоже ответить на этот вопрос, но то, что мы видим, читаем Это может свидетельствовать о том, что не всегда целью является энергетическая система, военные объекты, а намеренно бьют по гражданской инфраструктуре. Нельзя исключить. Но доказательств у меня, понимаете, нету и не может быть.
Должность чешского посла, вы, как мы уже говорили, проработали, прослужили 7 лет. Осенью прошлого года вы были награждены медалью за заслуги перед дипломатией. А что вы сами считаете своей главной заслугой во время работы в Киеве? И что вы хотели сделать, и вам не удалось?
Прежде всего, я бы хотел сказать, воспользоваться этим случаем и сказать, что вот эту медаль, которую получил от министра иностранных дел, не считаю вот только своей личной наградой. Я эту медаль принял как выражение благодарности, признательности целому ряду моих коллег, с которыми мне довелось служить за границей, особенно сейчас, последние годы в Киеве, и на которые я всегда как руководитель, как посол мог полностью ложиться и мог им полностью доверять. Что касается моих заслуг в Киеве, то должны сказать мои начальники здесь в МИДе. Но со своей стороны я бы подчеркнул тот факт, что за все время моего пребывания в Украине, моей работы в Украине, даже в самые трудные моменты и времена, и их было немало, мне удалось сохранить высокую мотивацию всего коллектива посольства, удалось сохранить их постоянную готовность к выполнению всех задач, которые наши начальники ставили перед посольством. Чего мне не удалось делать в течение этих 7 лет? Конечно, всегда можно сделать больше. Если человек посмотрит в прошлое, думает, что мог сделать по-другому, что еще возможно было сделать. Так что всегда можно сделать больше. Но я, может быть, звучит нескромно, скажу, что я в целом со своей дипломатической миссией в Украине доволен. И я рад, что мог служить в Киеве.
С радио Прага беседовал бывший посол Чехии в Украине Радек Матула.